Глава 13, в которой граф Лопухин теряет право на имя честного человека и не жалеет о том. Ветер умеренный, но пронизывающе холодный. Баркентина и Шхуна идут на Зюит рядом, как сестры. Очень скоро они разойдутся в разные стороны. Океан пуст, волна мелкая, злая, с барашками. По такому ветру судно отлично бежит под парусами, однако дым так и валит из трубы, коптя низкое северное небо. Столько людей просилось в кочегары. Пришлось отказывать лишним. Сейчас внизу все, кроме вахтенных, отогреваются. Тому, кто месяцами, а то и годами, не коченел в стылых подземных норах, не понять, какое это чудо, тепло и как не скоро оно приедается. Человек 15 претендовали на место кока. Один, Враль Фантаст, заливал, будто работал помощником шеф-повара в Славянском базаре. Мотив был понятен и глупцу. Плита, она тоже греет, да и провизии сколько хочешь. Никогда морякам не забыть пиратского плена. Со временем вернутся силы, заживут рубцы от плети, отмоется глубоко въевшаяся в поры угольная пыль. А память останется болезненной занозой. И доживший до старости моряк, рассказывая внукам об удивительных заморских странах, лишь в нескольких словах упомянет о Шпицбергене, не желая вдаваться в подробности, и придвинется ближе к печному теплу. А в капитанской каюте прохладно. В бывшей капитанской. Кривцов занял каюту штурмана. Он теперь и капитан, и штурман, и старший офицер. Обе каюты невелики, в обеих установлено по одному небольшому ретирадному орудию скорострельной французской системы. Но в бывшей капитанской, помимо пушки и койки, есть кожаный диван, как в каком-нибудь присутственном месте, и большой стол. Лопухину нужно и то, и другое. Он пишет, накинув на плечи волосатую куртку белого меха. Письмо длинное, несколько страниц убористого почерка. И еще не окончено. Граф думает, посапывая трубкой. Ядовитый дым копится под потолком каюты. Надо бы проветрить. Вот ведь мерзостное зелье. А что делать, если не найдено ни папирос, ни сигар? Бросать курить? По собственной воле об этом можно подумать когда-нибудь потом. По воле обстоятельств не дождетесь. Под двумя одеялами спит Нил, смешно высунув одну бритую макушку. Парнишка пришел в себя, выпил чашку мясного бульона, отогрелся в машинном отделении, был вымыт теплой водой и наголо острижен. Так спокойнее. Но жара нет. Наверное, все-таки не тиф. Трубка докурена, и новые строки ложатся на бумагу. Видых странен. Граф пишет по-французски буквами грузинского алфавита, ибо шифровальные коды увез Победослав вместе с несгораемым шкапом. Адресат поймет. Сами шахты построены относительно грамотно, по-видимому, при помощи нанятых в Англии либо Швеции специалистов. Однако за все время моего вынужденного пребывания в роли углекопа на шахте Сифри Стурлсон маркшейдерская съемка не производилась ни разу. Обвалы выработок – не редкость. Шахта эксплуатируется из рук вон плохо и весьма небезопасна как в пожарном отношении, так и в смысле ее затопления подземными водами. Могу с уверенностью предположить, что эксплуатация прочих мест угледобычи на Шпицбергене ведется столь же безобразно. Вынужден, однако, обратить внимание вашего высокопревосходительства на очевидный для меня факт. Любая авария – а равно и захват нескольких шахт в случае открытия военных действий, не приведет к сколь-нибудь заметному снижению активности пиратского грабежа на море, ибо угольное богатство Шпицбергена поистине неисчерпаемо. Добыча угля не сложна и может быть возобновлена в самое короткое время. Резервы рабочей силы также весьма значительны и пополняются после каждого пиратского рейда. Крайне невысокую стоимость пленного я сполна испытал на себе. Смертность среди рабов ужасающая, однако хозяев это нисколько не смущает. Ваше высокопревосходительство, обращаюсь к вам с нижайшей просьбой. Несмотря на то естественное нравственное возмущение, которое вы испытаете при напоминании о том, что среди рабов пираты содержат в нечеловеческих условиях немалое количество российских подданных, умоляю вас не поддаваться чувствам. По моему глубокому убеждению, любая военная операция, направленная против пиратской республики, чрезвычайно вредна для России. Береговые укрепления на подступах к гаваням Исландии и Шпицбергена весьма основательны и оснащены батареями дальнобойных орудий. Острова сии самой природой созданы неудобными для высаживания десантов. Необходимо также принять во внимание военную выучку пиратов вкупе с их незаурядным упорством в достижении цели. Ограниченная военная операция, осуществленная, например, силами флотилии Ледовитого океана, либо окажется совершенно бесполезной, либо приведет к втягиванию России в большую войну. Покусав в задумчивости перо и, вероятно, решившись на что-то, Лопухин приписал следующее. «Прошу, ваше высокопревосходительство, доложить мои соображения государю. Также прошу отметить в докладе малую пригодность для морского боя судов, предложенных морским министром для нашей экспедиции». Ну что ж, кто не рискует легко, тот не пьет клико. Если генерал Судгов по чечаянию участвует в заговоре Григоровича, то пропал статский советник Лопухин. А выхода нет. Новые строчки легли на лист. Со своей стороны я, ваше высокопревосходительство, на свой страх и риск намереваюсь предпринять некоторые меры, направленные на осложнение отношений между Пиратской Республикой и британцами. О сути он их мер я вынужден пока умолчать. После сего я немедленно возвращаюсь к исполнению миссии, возложенной на меня государем, для чего буду искать встречи с известным вам корветом у Сандвичевых островов. Остаюсь преданный вам, статский советник, граф Н.Н. Лопухин. Постскриптум. Нижайше прошу ваше высокопревосходительство дать распоряжение позаботиться о вырвавшихся из пиратского плена наших соотечественниках, а равно об иностранных подданных, коим необходимо вернуться на родину. Особо прошу оказать протекцию подателю сего письма Елбону Топчи-Буржуеву, сыгравшему важную роль в обретении мною свободы. Свернул листы, зажег спиртовку и запечатал послание сургучом, оттиснув на нем отпечаток большого пальца. Разборчиво вывел по-русски. Начальнику штаба отдельного корпуса жандармов, его высокопревосходительству, генералу от кавалерии Судгову. Особо секретно. Конфиденциально. Вскрыть лично. Кликнул Елбона. Здесь твой университет. Спрячь это письмо и никому не показывай. Береги, как карму свою. Вот деньги. На бане, еде и одежде не экономь. Сейчас мы застопоримся, перейдешь на шхуну. От Николаева на Мурмане доедешь по железной дороге до Петербурга. Вручишь письмо адресату, обязательно лично в руки. Станут отнимать, постарайся уничтожить. Лучше всего сжуй и проглоти. На месте будешь допрошен и, вероятно, не один раз. Не вздумай хитрить, говори только правду. Все понял. Повтори. А ну как Судгов в сговоре с Григоровичем. Еще раз мелькнула неприятная мысль. Будет тогда Топчи-Буржуеву университет. Выбирать, однако, не приходилось. Елбон ушел. Некоторое время спустя Лопухин вышел проводить шхуну. Суда медленно расходились в океане. Баркентина брала курс Зюидвест, шхуна уходила на Зюид-Зюид-Ост. Расстающиеся люди махали друг другу руками и шапками. Следующим утром удалось добудиться только вахтенных. «Умываться! Койки вязать!» Понапрасну драл глотку немолодой унтер, справедливо опасающийся раздавать зуботычины. В ответ на упрек капитана Аверьянов по своему обыкновению только ухмыльнулся. «Ничего, ваше благородие, пущай дрыхнет, братва!» Намучилась. Вне себя от возмущения Кривцов приказал играть боевую тревогу. Подействовало. Полуголые матросы выскакивали из кубрика и, поняв обман, первым делом раздражались бранью. За неимением священника пришлось обойтись без общей утренней молитвы. «Без попов оно лучше. широко зевнув, сказал рябой матрос. «Стадо!» — сердито бросил Кривцов наедине с Лопухиным. «И вы еще хотите пустить этот сброд в дело? Выйдет одна дрянь! Послушайте-ка совета старого моряка. Прикажите лучше сразу поворачивать нос к родным берегам». Казалось, граф пропустил эти слова мимо ушей. Но 5 минут спустя он уже тормошил Еропку, спящего сном младенца на медвежьей шкуре под ворохом мехов и тряпья. «Вставайте, сударь, вас ждут великие дела». Шевельнув веком, слуга издал тяжкий стон. Из его бормотания явствовало, что барин не только железный человек, но и звери, каких мало. «После ранения надо лежать и лечиться, так ведь нет, ни себе покоя не дает, ни другим. У других, между прочим, все косточки ноют, шевельнуться невозможно». «Расслабился?» — гаркнул Лопухин, срывая со слуги импровизированные одеяла. «Пригрелся? Подъем, лодырь!» «Да вы что, барин?» — возопил слуга. «Холодно!» «Сейчас тебе будет жарко! За мной!» Вахтенные матросы посмеивались, наблюдая, как граф и его слуга, раздевшись почти что догола, делают на палубе наклоны, прыжки и приседания. Слуга охал и жаловался. Барин, даром что обмотанный бинтами поперек туловища, был неумолим. «А теперь отжимания от палубы. 30 раз».
«Сколько?»
40. Начинай». «Как хотят, так и измываются над нашим братом», выразил мнение сумрачный не по возрасту молоденький Марсовый. «Дубина ты», — отвечал ему матрос с серьгой в ухе. «Это французская гимнастика для пользы телесной». «И какой только гадости по нашу душу не выдумают», — остался при своем мнении Марсовый. «Уж лучше бы секли. Сволочи эти французы». «Жарко?» — спросил Лопухин, легко опередив Еропку в отжиманиях. «Жарко, барин». «Тогда зачерпни забортной воды. Переходим к водным процедурам». Еропка вытаращил глаза и с ужасом понял, что это не шутка. «Барин, у вас кровь на повязке выступила». «Да? Правда. Ну, значит, я тоже обольюсь. Морская вода полезна для заживления ран». «Ты еще здесь? Где ведро?» От душераздирающего вопля, облитого водой Еропки, из палубного люка высунулось сразу несколько голов любопытных матросов. Лопухин снес процедуру молча. «Вам бы отлежаться в тепле и покое, а не примеры команде показывать», — покачал головой Кривцов, явившийся к концу перевязки. «Заболеете лихорадкой? И что тогда? Я один с этим сбродом не справлюсь». «И со мною вдвоем не справитесь, если не встряхнуть людей. Они измотаны, истощены и забыли о дисциплине. После пиратской неволи им начхать на морской устав и российское правосудие. Вы знаете иной метод подтянуть их, кроме как начать с себя? Нет? Тогда не суйтесь с советами. Примите хотя бы еще один совет. Выпейте полстакана рома и укутайтесь потеплее». Совет был дельным. Подумав, Лопухин кивнул. «Пришлите. Кстати, я не обратил внимания, под каким флагом мы идем?» «Идем без флага», — доложил Кривцов. «Пиратскую тряпку я, конечно, приказал спустить». «Поищите, нет ли на судне британского или на худой конец голландского флага. Если нет, придется сшить, но быть должен. Надеюсь, его еще не порвали на портянке». «Английский флаг имеется. Прикажете поднять?» «И немедленно». Кривцов ушел. А Еропка дерзнул высказать собственное мнение. «Бандиты». «Что?» «Я говорю, бандиты, барин. Чужими флагами запаслись. Морские оборотни.